В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 10 января. Среда. И в течение этого часа говорить будем о таком. Хуже ИГИЛ. Россияне назвали украинцев врагами номер два. Против лома нет приема. Чем российские танки собираются защищаться от джавелинов?
Сполучені Штати Америки завжди добиваються того, що озброєння, яке стоїть у них в армії, було на голову вище, ніж у інших армій.
І правда ли, що Маріуполь помолодів?
Маріуполь – це город, в якому жити безпечно.
А в студии сегодня мы поговорим о том, правда ли то, что московский патриархат в Украине теряет свое влияние. В 2017 году сторонников УПЦ КП в Украине впервые стало больше, чем московского патриархата. Об этом говорит исследование Центра Разумкова. Как так вышло, несмотря на почти трехкратное превосходство УПЦ МП в количестве приходов? О чем должны знать, но не знают прихожане УПЦ МП? И какая религиозная ситуация ждет Украину в 2018 году на фоне роста религиозного фундаментализма в России? У нас в гостях религиеведы Людмила Филиппович и Вита Титаренко. Друзья, вопрос к вам. Опасна ли для Украины церковь, связанная с Россией, и почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Очень ждем ваших звонков. Звонки, напоминаю, по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока послушаем новости. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Украинская сторона 18 января планирует обменяться списками заложников с поддерживаемыми Россией боевиками. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сообщила в интервью телеканалу 112 Украина. По ее словам, сейчас проводится актуализация списков. Омбудсмен выразил надежду на то, что следующий этап обмена будет гораздо быстрее. Лутковская также уточнила, что Киев будет спрашивать для обмена минимум 20 человек, находящихся на неподконтрольной украинской власти территории. 27 декабря, напомню, между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле 306/74. Журналист радио «Донбасс Реалии» и блогер Станислав Асеев удерживается боевиками группировки ДНР на территории арт-завода «Изоляция» в оккупированном Донецке. Об этом Громадскому рассказал освобожденный из плена религиовед профессор Игорь Козловский. По его словам, на заводе «Изоляция» что-то вроде тюрьмы. Также, по словам Козловского, есть еще подвалы, в которых держат пленных в зданиях областной телерадиокомпании на улице Куйбышева, 61. Напомню, Станислав Асеев был студентом Игоря Козловского. Связь с журналистом оборвалась 2 июня. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. В штабе, по его словам, поддерживаемые Россией боевики трижды нарушали режим тишины. Обстрелы зафиксированы в районе Луганского, Травневого и Павлополя. Сепаратисты группировки ДНР, в свою очередь, обвинили украинские силы в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Сепаратисты группировки ЛНР обвинили ВСУ в обстреле окрестностей села Калиновка. В Курской области России перевернулся автобус с гражданами Украины. Погибли 3 человека, 6 были госпитализированы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Курский территориальный центр медицины катастроф. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело. Открытие опорной школы в Мирнограде отложили с января на вторую половину марта. Об этом рассказал мэр города Александр Брыкалов. Передают новости Донбасса. Это связано с несовершенством проектной документации, что привело к затягиванию тендерной процедуры и финансирования. Опорная школа будет открыта на базе отреконструированной гимназии. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 января, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно. Ночью и днем по всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный. 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через 10 минут приблизительно начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, действительно ли Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в Украине теряет свое влияние, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Российское оккупационное командование принимает срочные меры в связи с возможными поставками Украине со стороны США переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Такие данные опубликовал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Якобы Минобороны Российской Федерации поставило задачу военным НИИ в кратчайшие сроки провести разработку устройств для защиты бронетехники. А на ту технику, которая уже имеется в распоряжении на оккупированной части Донбасса, установить дополнительные системы защиты из имеющихся в распоряжении. О том, насколько реально российским военным разработать эффективную систему борьбы с комплексами «Джавелин» и какое преимущество дают эти комплексы украинской армии. Эти и другие вопросы наш корреспондент Дмитрий Донской задал заместителю директора Института исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю.
Михаил, скажите, почему российских военных так взволновала возможность поставки в украинскую армию противотанковых комплексов «Джавелин»?
Почався такий рух з боку російської сторони, то це означає, що завдання інформаційної війни ми вже виграли. Ми ще нічого не отримали, ніхто ще нічого не підписав, а росіяни вже віддали розпорядження щодо витрачання сотень мільйонів рублів чи доларів. Десятки мільйонів доларів на те, щоб провести хоча б дослідження цього питання і поставити додатковий захист. Це і є, в принципі, метою будь-якої війни. Чому, наприклад, важливо те, що Сполучені Штати передають нам «Джавеліни»? Тут є величезний психологічний ефект. Це означає, що в Україні буде зброя, яка є на озброєнні армії США. Це означає, що ми є фактично визнані Сполученими Штатами союзником, військовим союзником.
Если объяснить в упрощенной, в доступной форме, в чем особенность действия этого ракетного комплекса?
Ну, особливість цього комплексу є те, що він б'є у верхню напівсферу. Ракета йде не в лоб на той же танк, а піднімається і вдаряє танк зверху в найтоншу броню. Тобто броня є традиційно, особливо в радянській бронетехніці, спереді і збоку найтовща. Росіянам треба буде нарощувати захист якраз верхню полусферу. Це потрібно буде весь їх багатотисячний парк бронетехніки. Придеться удосконалювати, і я думаю, що навряд чи це їм дасться на 100%. Тільки «Джавелін» є система, яка б'є фактично з 100% ймовірністю.
Як ви думаєте, є ли в російській армії або в російському ВПК системи, способні протистояти «Джавелінам»?
Я впевнений, що технології протидії таким ракетам у них немає, тому що ці ракети стоять на озброєнні Сполучених Штатів Америки, а Сполучені Штати Америки завжди добиваються того, щоб озброєння, яке стоїть у них в армії, було на голову вище, ніж у інших армій. В російській, в китайській – неважливо. То я впевнений, що жодних систем, які протидіють «Джавеліну», у росіян зараз немає. Тому що це їм не вдасться, зважаючи на те, що будуть витрачені і вкрадені на цих розпилені величезні гроші, нічого їм у них не вийде, оскільки жодна новітня система після введення санкцій росіянами не була розроблена.
Як ви думаєте, способна ли Росія в ближайшее время самостоятельно розробити системи, способні протидіяти такому високотехнологічному оружию, як «Джавелін»?
Росія буде зараз з великою проблемою зіткнеться, коли отримає завдання створити ефективний захист. Путін може поставити таке завдання, але скільки на це буде витрачено грошей і часу, можна тільки здогадуватися. Але я думаю, що немало. Їм перекрито кранік західних технологій військових, яким вони користувалися дуже активно протягом 8, 9, 10, 11, 12, 13 років. Цілими заводами скупали, наприклад, вони купили завод ізраїльських безпілотників. Так само вони купляли цілі лінії французів, італійців, німців і так далі. Німці їм взагалі збудували навчальний центр, який готує за новітніми технологіями російських солдат. Зараз грошей у росіян обмаль, технологій немає, тому так як джевелін вже існує, а захисту цього немає, я думаю, що важко прогнозувати, що взагалі така система може з'явитися до 20-го року.
Допустим, росіянам удасться розробити щось способне остановити джевелін. Наскільки швидко це оружие попаде сепаратистам?
Якраз в першому та другому армійському корпусу є найсучасніші засоби радіоактивної боротьби, зв'язку, безпілотні апарати. Вони не знаходяться на озброєнні десь в Сибірі чи на Далекому Сході. Там такої техніки немає. А от якраз в першому та другому армійських корпусах є найкращі зразки озброєння. Тому я впевнений, що озброєння, які знаходяться в цьому окупаційному корпусі, якраз в першу чергу буде передана та модернізація чи пакет модернізації, про який йде мова. Але для цього потрібні гроші і час.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Правда ли, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в Украине теряет свою популярность, свое влияние? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях с заводелом истории религии, практического религиеведения Института философии Национальной академии наук Украины профессор Людмила Филиппович. Здравствуйте, Людмила.
Добрый вечер.
А также Вита Титаренко, старший научный сотрудник отдела религиеведения Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Вита.
Добрый вечер.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, есть ли какая-то опасной церкви для Украины, связанной с Россией. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Начнем разговор. Вот, Людмила, вы в недавнем своем интервью рассказали о том, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в прошлом году, чуть ли не впервые за годы независимости Украины, стала менее популярна среди украинцев, чем Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, такая раскольническая с точки зрения Москвы. Как так вышло, если по статистике 2,5 раза больше приходов у Московского Патриархата, чем у Киевского? Как сторонников-то у людей этой церкви Киевского Патриархата может быть больше? Поясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, это не я рассказала, а это результаты исследования, которые провел Центр Разумкова. Это достаточно авторитетная социологическая структура, которая, мнению которой и цифрам которой мы доверяем. Поэтому то, что они подают, это соответствует действительности. А связано с тем, что, видимо, церковь себя не вписала в тот социальный и общественный контекст, в котором Украина находится последние 4 года. Да она и раньше не очень там вписывалась, так скажем. Хотя меня как религиоведа это очень сильно волнует, потому что в моем идеальном представлении любая церковь должна быть затребованной, а это первые такие, знаете, звоночки про то, что авторитет церкви падает, и состоит вопрос, а какая другая структура сможет удовлетворить потребности верующих людей, которые отходят от церкви, которые не понимают церковь, которые не слышат этой церкви. Я думаю, что церковь должна быть более контекстуальной. То есть она должна слышать голос народа, она должна прислушиваться. Ну, естественно, что она должна вести этот народ, как любой пастор ведет своих овец, то есть стадо и так далее. Но вместе с тем стадо-то уже поменялось за эти 4 года. Оно стало более сознательным, более ответственным, а военные действия, война на востоке Украины, аннексия Крыма поставила очень много вопросов перед людьми, которые принадлежат к этой церкви. Поэтому а церковь не находит ответов, у нее нет ответов на эти вопросы. Поэтому пусть ищет.
Вы говорите, не вписалось. Вот два вопроса. Да. Первое, это же фишка все-таки православной церкви, да, по-английски ортодокс, та, которая, ну вот, не вписывается ни во что, и она всегда такая на протяжении многих веков. Во-вторых, в чем конкретно она не вписалась, с вашей точки зрения, вот Московский Патриархат в нынешнюю ситуацию украинскую?
Ну, это касается не только церкви Украинской Православной, Московского Патриархата, а любой церкви. Как правило, существуют две крайние позиции. То есть мы называем ее инклюзивистская и эксклюзивистская. То есть инклюзивистская, которая включается в общественную жизнь той страны, где она работает, где она представлена, а эксклюзивистская, наоборот, она живет своим внутренним, очень ограниченным, таким, скажем, закапсулированным жизнью, не реагирует на изменения, трансформации, которые происходят в обществе.
А в чем конкретно вот не реагирует Московский Патриархат? Вот, может быть, люди, да, не знают, ходят в церковь, да, вот сейчас были рождественские праздники, и они, может быть, не понимают контекста, да, сказала, о чем вы говорите, каким образом она вот не вписывается в нынешнюю вот ситуацию?
Ну, голос этой церкви, а он очень необходим обществу, потому что церковь сегодня не единственная реструктура, которой доверяют украинцы, и наибольше всего доверяют именно церкви. Поэтому нужно какое-то внятное разъяснение позиции церкви по ряду вопросов. Вот это касается, например, оценки тех событий, которые происходят на востоке Украины. То есть до сих пор церковь не считает это войной, а называет это гражданским конфликтом, то есть тем самым стоит на позициях, которые демонстрируют не проукраинские силы. Правда, при этом они посылаются на политику нашего государства, которое так и не признало то, что там происходит войной, а называет традиционно это антитеррористической операцией, хотя мы прекрасно понимаем, что это абсолютно открытая война, и не видеть этого, мне кажется, абсолютно невозможно. Точно так же это касается аннексии Крыма. То есть они это называют как естественное возвращение Крыма в свою бывшую российскую гавань, забывая при этом 15-столетнюю историю этого полуострова, когда он не принадлежал России, не учитывая возвращение большого количества крымских татар, которые являются коренным народом для Крыма, и какая там уже Россия. Это касается и, скажем, неуважения к идеалам и ценностям, которые исповедует украинское общество последние 4 года.
Например?
Ну, например, революция достоинства. То есть они считают, что это не что иное, как государственный переворот, и при этом не видят, что в эти процессы было задействовано огромное количество людей, которые, осознавая, какие могут быть последствия их участия в этих событиях, все равно приходили и поддерживали людей. Они хотели трансформации, изменений в своей жизни, и в этом активно брали участие. Ну,
Вита Титаренко хочет что-то добавить.
Да, я бы тоже хотела немножко включиться в вашу дискуссию, поскольку вопрос стоит о церкви, но церковь не существует сама по себе. Церковь – это, собственно, сообщество людей, да, которые исповедуют определенную религию. То есть это конфессия. Не существует отдельно институции, отдельно людей. Это все и суть едина. И касаемо, опять же, изменения акцентов и изменения приоритетов, опять же, Центр социологических исследований Александра Разумкова дает следующие цифры относительно будущего единства православия. Насколько изменилась эта ситуация буквально вот с 2010 года. То есть количество респондентов, которые считают, что церкви должны объединиться вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата, сегодня составляет 29%. В 2010 году это было около 16%. Теперь ситуация другая. Значит, сколько людей, сколько респондентов считают, что церкви должны объединиться, вернее, чтобы Украинская православная церковь осталась неотделимой частью русской, то есть Российской православной церкви, сегодня считают только 7,7%. Опять же, в 2010 году этот процент составлял 22%. То есть вы видите, как поменялось мнение граждан, которые так или иначе представляют граждан своего государства. Единственное, что, конечно, инерция общества достаточно сильная, и людей, которые индифферентно относятся к этому вопросу, осталось практически на том же уровне, 40%. 42 было в 2010 году, сейчас 40. То есть мы медленно двигаемся к осознанию,
но двигаемся. Какие храмы ходить, которым все равно, какие батюшки проводят какие-то богослужения. Главное, чтобы это проводилось.
Пока еще да.
0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию. У нас в гостях религиоведы Людмила Филиппович и Вита Титаренко. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день.
Я с Донецкой области. С украинской стороны. Знаете, тут говорят о том, что православная церковь, она последнее время, московского патриархата, она последнее время сдает позиции. Но, знаете, она сдает позиции уже давно. Мы только рассматриваем киевский патриархат и московский. Но, знаете, есть еще православная церковь реформаторского движения. Есть очень много лютеранов, есть много католиков, есть очень много протестантских церквей. И уже очень много лет 5 назад проводился не Разумков, другие проводили социальные обследования, и было, что уже именно протестантские церкви по всей Украине, они уже перевалили число именно людей, которые ходят туда. Можно, знаете, во всяких поселках открыть, знаете, приходы. Ну, в этот приход могут ходить 1, 2, 3 человека, 10 человек. А, например, в том же Донецке до войны одна из протестантских церквей насчитывала 5000 человек. Ни одна православная церковь Московского патриархата в Донецке, она не приводила столько людей, которые посещали. То есть приход – это еще не церковь. Приход – это просто здание. Церковь – это люди, которые приходят туда. Ну, а второе – люди смотрят на моральное состояние батюшек, когда они пьют, ругаются, матюкаются. Я лично знаю несколько батюшек, которые просто алкоголики, они матерятся, изменяют женам. А те, которые объявляют целибат безбрачие, они просто, ну, с певчими своими там или с другими девушками ездят. Я знаю, в Кураховке батюшка, он безбрачный, но он без проблем снимает девушек легкого поведения. Люди это видят и уходят оттуда.
Спасибо за такой инсайт, какой-то комментарий.
Ну, голоса критики в адрес церкви всегда были достаточно сильными. Ничего нового нам слушатель не рассказал. Мы тоже знаем о таких случаях. Ну, вопиющий, например, случай в Запорожье, который еще сейчас активно обсуждается. Или, например, там священник сбивает человека насмерть и убегает с места совершения ДТП. Ну, я хочу сказать, что это не массовое все-таки явление для церкви, для исторической церкви, как бы не было, а вера всегда человека ориентирует на ценностное жизнедеятельность, и поэтому из 12 500 приходов в той же самой Украинской Православной Церкви или 4 500 приходов Киевского Патриархата, таких найдется буквально единицы. Но то, что исторические церкви теряют своих последователей, это правда, и особенно для Донецка. Вот мы тогда фиксировали до 2013 года, что около 20% всех зарегистрированных религиозных организаций составляли именно организации протестантского толка.
То есть такой тренд. Мы сейчас говорим о таком некотором, вот, ну, если можно так сказать, дележе, да, паствы между КП и Московским патриархатом, да, как они состязаются, да, за души людей. А в это время набирает популярность, и есть такой тренд, набирает популярность протестантизм.
Не совсем правильно, потому что все-таки то, что происходит в православии, расколотость православия, это более острая тема, поэтому естественно, что она привлекает и больше внимания. Но это не значит, что в то же время... Дело в том, что протестантизация – это процесс, который характерен, да, для всей глобальной религиозной картины мира, и, собственно, те же протестанты, те же харизматы на сегодняшний день, начиная с 20-го столетия до сегодня, они уже увеличили свое количество там, до 500 000. И то, что Украина в какой-то степени протестантизируется, но это не является таким, знаете, глобальным трендом, потому что на сегодня православие еще все-таки является доминирующим в Украине. То есть это христианоцентрическое государство с доминированием православия. Вот. И протестантов там буквально вот все рисуют эту картину страшную, но тем не менее, сколько там, 5%.
А почему страшно?
Ну, о том, что вот пока православные, значит, между собой выясняют отношения, а захватывают, значит, Украину протестанты. Это неправильная картина, говорю, их около 5%, и они все-таки располагаются, ну, дисперсно.
Как правило, протестантами становятся люди, которые конфессионально были не означены до вот этого момента выбору веры. Мы проводили в свое время исследования еще в 1994-1995 году, и, кстати, приезжали в Донецк и опрашивали последователей харизматических церквей, там Пандун был такой, Леонид, если вы знаете эту церковь, и он тогда насчитывал около 17 тысяч последователей, очень мощная была церковь, и по ответам верующих мы пришли к выводу, что это бывший атеист, или, скажем, агностики, которые не принадлежали ни к одной из конфессиональных
объединений. То есть нашли религию по себе, религию для себя, можно так сказать.
Но да. Слушатель был прав, по-моему, только в одном, о том, что количество организаций, да, регистрируется вот не по количеству людей, вот в чем дело. Это, конечно, несколько усложняет картину общую, поэтому нужно обращаться к специальным социологическим исследованиям.
Что мы и делаем. Сейчас 0800-300-403, номер прямого эфира, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, город Славянск, Александр. Ну, я считаю, как бы должен быть Бог в душе у человека, от какого какая московская или киевская дележ происходит среди церквей. Ну, то ли территории, то ли денег, как бы так. А московский это патриархат или киевский, разницы нету.
То есть вы никакой угрозы для Украины в церкви, связанной с Россией, как-никак, да, вот религиоведы говорят, даже после последнего собора?
Я думаю, что нет угрозы для общества от московского патриархата, а есть угроза от протестантов больше.
Почему?
Потому что в Славянске самая большая церквей по Украине. Ну, потому что они грубо нарушили все, с чем боролся Марк Лютер. То есть все 10 правил они грубо нарушили. Вокруг я вижу, на каких машинах они ездят, как эксплуатируют людей и так далее.
Да, ну и вот...
Говорили о другом.
Да, да, о другом. Точка зрения зависит от места сидения.
Мы говорили о московском и киевском патриархате. Вот я считаю, что московский никакой угрозы не несет. Какая разница? Главное, чтобы был Бог у людей.
Спасибо. Понятно. Вот у нас есть еще слушатели. Я все-таки задам нашим гостям вопрос. А вот что должны знать и не знать, с вашей точки зрения, прихожане Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, с вашей точки зрения, как религиоведов? Несет ли какую-то угрозу украинской государственности существование, активная деятельность, да, и огромное количество приходов, прихожан в Украине Церкви Московского Патриархата?
Вы знаете... Они мало что знают, к сожалению. То есть мы проводили тоже исследования и спрашивали даже семинаристов духовных семинарий и столкнулись с тем, что будущие священники не знают, что такое Троица, не знают, то есть, основ веры. Поэтому я думаю, что обычный прихожанин мало что вообще знает и плохо разбирается в этих всех, знаете, тонкостях вероучения. Ну и человек приходит же не за политикой в церковь, он приходит туда для удовлетворения.
А церковь приходит в страну за политикой или нет, московская церковь?
По-разному бывает, там же разные люди. И, скажем, вот среди даже высшей иерархии есть люди, которые абсолютно ориентированы на политику, а есть, которые идеалом своего существования видят монашеский способ жизни, и им ничего, кроме молитвы, больше и не надо. И когда они выходят в публичный простор, как мы говорим, пространство, то они такое впечатление, что они вообще вроде как не в нашей стране живут, очень плохо ориентируются в том, что здесь происходит. Я про что хочу сказать? Вот у меня, наверное, Вита дополнит. Вот эта вот враждебность или опасность происходит не от церкви, как от институции, а от тех людей, которые представляют интересы церкви. Это же не некая, знаете, монада, не некая такая непонятная, нерасчленённая сущность, которая существует там сама по себе. Это конкретные люди. И давайте вот будем говорить о конкретных людях, о конкретных случаях. Поэтому, когда вот сегодня в этом случае Запорожье обвиняют всю церковь, что она такая, значит, негуманная, что она не пошла навстречу людям отпевать их ребенка. Это частный случай. И там вот такая точка зрения. Да, может быть, она нам не нравится, но там, собственно говоря, в церкви существуют две стратегии. Вот мы говорим о том, что это стратегия экономии еще, это внутренний такой термин, который используется церковью, когда церковь повернута к человеку, повернута к его потребностям. А есть другой принцип, который говорит о том, что наоборот.
Вот этот второй принцип, он не давлеющий в церкви Московского Патриархата, не надо вот так обобщать. Вот, Вита, к вам вопрос. Вот многие называют Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата вот таким гибридным оружием России в нынешней ситуации. Согласны ли вы с этим утверждением и почему?
Я бы немножко по-другому сформулировала и вопрос, и, возможно, ответ на них. Во-первых, то, что религиозный фактор и политический, религиозный фактор и фактор безопасности очень тесно сплелись в этих наших современных условиях, в условиях кризиса, который существует в Украине, то отрицать эту ситуацию было бы неправомерно, потому что это сближение, к сожалению, происходит. Другое дело, опять же, столь столь огульно церковь так или иначе обвинять, это будет неправильно. Но церковь может стать оружием манипуляции, да, то есть стать элементом манипуляции. В данном случае тоже отрицать это невозможно, потому что та гибридная война, которая ведется сегодня на территории Украины, имеет очень мощный информационный фактор. И одним из составляющих есть и религиозная составляющая. Это невозможно, к сожалению, отнять. Поэтому церковь, если бы церковь Московского патриархата все-таки более четко заявляла свою позицию, более четко реагировала на те или другие события, было бы меньше вот таких вот оснований для тотального обвинения церкви и привешивания ей ярлыков, опасности и так далее.
Но уже который год это идет, и скорее всего не будет такой четкой реакции.
Ну, видите, тут тоже такой момент, потому что роль личности в той или иной религии, вот роль иерарха церкви, она есть очень важна. Вот на сегодня митрополит Онуфрий, он в шкале доверия занимает 3-е место. После Франциска, папы римского, это среди респондентов Украины. Да, 2-е место Филарет, то есть патриарх киевский Украины и там т.д. И вот на 3-м месте митрополит Онуфрий. То есть вы понимаете, что к мнению такого человека будут прислушиваться, если оно будет озвучено, если оно будет иметь четкую позицию.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Кто я, да?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Я из Донецкой области. У нас украинский флаг. Я украинка. У нас всегда был патриархат. У нас Константинопольский в Украине был. 500 лет или больше. И у нас территория греко-католическая. И я вам скажу, значит, когда был Янукович, он людей там на Святогорской лавре принимал, там давал по 100 рублей, они показывали. Потом, значит, когда вышел патриарх, еще старый, киевский, только пошел на центр, на площадь, вся толпа, и вышли женщины молодые, проплаченные, 40-летние, здоровые, с луженными горлами, и стали орать: «Россия, Россия!». Невозможно было, кто кричал: «Украина!», их никого не слышно было. И они сели в джипы. После того, как этот патриарх киевский сел в джип, поехал на всей скорости, они летели за ним вслед, пыль это несла на всех скоростях. Вот так было. Все проплачено. И делалось все политическое. Это церковь, это как оружие политическое используется.
Спасибо. Вот такой конкретный эпизод.
Ну, это демонстрация того, что люди прозревают. То, что они видят, и то, что они критически относятся к той реальности, в которой они живут. И я думаю, что эта женщина не единственная в своем таком критическом видении. Я думаю, что у нее много найдется тех, кто ее поддержит. Видите, изменилось все-таки соотношение между иерархами, между духовной, как говорится, составляющей, руководящей составляющей церкви и простыми мирянами. Раньше миряне вообще ни во что не ставились, они были просто-напросто толпой, которой руководили. На сегодня уже мы не можем говорить о таком состоянии вещей. Миряне создают разнообразные мирянские движения, они активны, они не пассивны, они высказывают свою точку зрения.
И это нормально, когда вот идет религиозная как бы инициатива снизу, да? Вот опять же, российская церковь, она вот, как вы говорите, я согласен с вами, да, она навязывает. Да, то есть это некая форма власти, да, над людьми. Вот как сказал иерарх, так оно и будет. А вот в Украине происходит, видите, как-то по-другому. Немножко вот...
Ну, у нас другая природа все-таки веры. И мне очень нравится сравнение, которое сделал историк Ярослав Грицак. Он сказал, что у нас очень слабое государство, но сильное гражданское общество. В России наоборот. Очень сильное государство и слабенькое гражданское общество. Вот когда пробудим и сознание наших граждан настолько, что они смогут передавать свою точку зрения и свои пожелания своим руководителям, я имею в виду религиозным руководителям, потому что уже своим светским руководителям мы научились передавать. Нам не нравится власть, сменим, не первый раз.
Украинское православие, оно всегда отличалось от русского православия и такими качествами, как соборноправность там, и так далее. Уже эти отличия заложены в самой природе украинской.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Вітаю вас в цій студії.
Добрий вечір.
Мені хотілося, щоб висвітлили такий аспект. Мало хто знає історію знаходження Московського патріархату на ці терени. От висвітліть, будь ласка, цей аспект. Дякую.
Ну, це окрема розмова має
вестися,
да, якщо коротко. Ми знаємо, що Московський патріархат постав в 1448 році. І постав неканонічним шляхом, тобто просто це була самопроголошена автокефалія, яка була визнана лише тільки наприкінці 16 століття і теж неканонічним шляхом.
Що, ми знаємо, що така ж розкольнічська церква, як зараз якоби Київський патріархат.
Ну, в принципі, так. Да.
І 140 літа.
Навіть більше, 143, по-моєму, роки це тривало. Вони просто-напросто захопили, наскільки я пам'ятаю, патріарха Константинопольського Ізідора, да, тримали його тривалий час у полоні, ну, а потім відкупили просто-напросто свою, вже свій патріархат. Ми розуміємо, що це було пов'язано із соціально-економічним, політичним розвитком Московської держави, але не їм, як то кажуть, нам розповідати, як треба, щоб церква поставала канонічним шляхом. Ми-то точно знаємо, де це все відбувалося, що це хрещення відбулося тут, в Києві, що кияни прийняли християнство саме в річці Почайні, яку, до речі, вже нарешті віднайшли, і, можливо, на основі цієї річки ми будемо творити музей. От буквально щойно повернулося з круглого столу, де йшла мова про ці речі. Тобто від нас ніхто не забере першості в цьому процесі набуття нової духовності, нової ідентичності, яке відбулося в 988 році. Я нічого не хочу побажати там поганого Московській церкві. Вона історично постала, нехай вона буде, нехай вона собі живе, але автономна, самостійна, незалежно від нас, а ми маємо добиватися, щоб повнотою всього Вселенського православ'я була визнана Українська помісна православна церква, і це надасть можливість нам існувати на рівні з іншими православними, так скажемо, народами.
У нас в гостях релігієведа Людмила Філіпович і Віта Тітаренко. Давайте ще слушателя послушаємо. Довго жде. Здравствуйте, откуда ви?
Алло. Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь. Да.
Я звонил, у меня Олег, я звонил уже, и тут гости сказали, что в протестантах люди, не, ну, которые там были атеисты, сказали о Леониде Подуне. Ну, это неправда. Леонид Подун с детства был верующим, его мать была верующая. Он был в Пятидесятнической церкви, когда Донецкий, Филадельфии. Потом, после приезда шведских проповедников, он стал частью их миссии. Второе, я был православным человеком, я ходил в церковь православную, но из-за того, что читая Библию, ты смотришь, православная не соответствует тем канонам. Не та церковь не соответствует. Я не защищаю ни одну из них, но она не показывает то, что говорит в Библии. Тут много говорит церковь. Но церковь должна вести к Богу, а не просто вот общество людей, церковь, клуб по интересам. Второе, там человек звонил со Славянска, говорил, что Московская церковь не несет никакого угрозы. Несет, потому что эта церковь является по своему статусу цезарепопийской. У них глава государства не Кирилл, а именно Путин. То есть он управляет, он говорит то, что делать. Когда был обмен пленных, православная церковь Московского патриархата встречалась именно с боевиками. Она не встречалась с президентом Украины или представителями Украины. Они встречались с боевиками, которые взяли оружие и устраивали бойню в Славянске. То он же, мой человек помнит, может ему нравилось тогда, что происходило в Славянске, я не уверен.
Спасибо. Вот да, действительно такое напомнили. Встречался Кирилл с лидерами сепаратистов, да, и вот тут активно занимался этим, такая политическая у него роль была. Вита, пожалуйста.
Да, но я хотела начать сначала, потому что в какой-то мере вступиться за Людмилу Александровну, тут не звучало, что Леонид Подун там был
конкретно
неверующим.
Он.
Да, конкретно он. Все-таки мы говорим об общих тенденциях, и то, что после развала Советского Союза именно неверующие составили ту часть последователь протестантских направлений, неопротестантских и так дальше. А вот по поводу Кирилла, Людмила Александровна, вы тут что хотите сказать? Потому что у меня все-таки ответ следующий, чтобы мы как-то тоже разделяли понятия Русская Православная Церковь и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, хотя многие говорят о том, что следовало бы называть свои вещи, следовало бы называть вещи своими именами этой церкви, больше подходило бы название Российская Православная Церковь в Украине, да, для того, чтобы правильно были расставлены приоритеты. Ну и в то же время по поводу встречи, я думаю, Людмила Александровна, вы прокомментируете.
Взаимоотношения, которые складываются между Русской Православной Церкви и Украинской Православной Церковью, не очень простые. То есть мы не должны их воспринимать, как, знаете, просто-напросто такой отпечаток, простой отпечаток той церкви. Хотя, без сомнения, очень многие иерархи этой церкви, это есть воспитанники именно русской православия, они там получали образование в духовных школах, и они пропитаны духом.
И Филарецов воспитанник русской православной церкви.
В общем-то, да, конечно.
Не будем тоже об этом забывать.
Да, да. Да, он же учился, он был ректором московских духовных школ. И он, более того, он претендовал на патриарха всей Русской Православной Церкви. Но, видите, наши политические пути, как говорится, разошлись в 91-м году. И тут церкви должны определиться, с кем они. С народом. Вопрос, с каким народом? Я думаю, что и греко-католикам, и протестантам, и киевскому патриархату повезло, потому что их народ патриотичен, определён, идентифицирован и так далее. Гораздо сложнее работать с народом, который вот является паствой Украинской Православной Церкви. Наиболее разделён он сейчас по обе стороны, как говорится, баррикад. Там есть те, которые, вот и мы слышали сегодня представители именно этой, наверное, церкви из Донецка, которые за свою церковь, они ее считают единственно возможной, единственным путем спасения, канонической. Ну, а Кирилл, он как патриарх, который считает, что он является пастырем для всех славянских народов, и он проводит идеи русского мира для всех тех, кто говорит на русском языке, он не отпустит. И было бы смешно от него ожидать, что он согласится на автономность или там автокефалию, я уже не говорю даже на автокефалию Украинской Православной
Церкви. Вдогонку вопрос вам один. Вот Владимир Горбулин, я его часто цитирую, ученый, он говорит о том, что следующий год это будет год роста откровенного фашизма и религиозного фундаментализма в России. Вот это, эти процессы дадут, с его точки зрения, настоящие плоды как раз в 2024 году. Вы согласны ли вы с оценкой нынешней Русской Православной Церкви как фундаменталистской, что это значит и к чему это может привести?
Опять-таки...
Или это слишком грубо, слишком...
Да-да, это очень, знаете, это настолько так широко, потому что прогнозировать Русскую Православную Церковь, это все-таки, снова ж таки, нужно в параллели с теми процессами, которые проходят в первую очередь в России. Это будут выборы в 2018 году, знаем кого, вот, то есть это конкретные выборы конкретного человека, скажем.
Скорее референдум даже.
Да-да-да. Поэтому, опять же таки, срочно, как говорил наш слушатель, цезаропапизм, да, срощенность государственной власти религиозной в России, не видно тенденции к послаблению этого дела. Второй момент, опять-таки, что касается фундаменталистских настроений в Украине, вот, то это вопрос достаточно открытый, он не имеет однозначного ответа. Потому что эти фундаменталистские настроения, они могут быть волнообразными. То есть под влиянием какой-то определенной ситуации, какой, например, опять же, выступила вот эта вот ситуация в Запорожье. Вот на этот момент вполне возможно формирование каких-то фундаменталистских настроений, которые бы четко поляризировали свое отношение к той или иной религии. Но на такую длительную перспективу сейчас...
Такие ситуации же будет больше и больше, скорее всего, да, как с этим ребенком в Запорожье, потому что растет популярность киевского патриархата, да, никуда не девается популярность московского патриархата, и такие ситуации только вопрос времени, да, и, скорее всего, может быть, даже какая-то эскалация будет религиозная.
Украина не исключение. То есть мы последние где-то лет 20 наблюдаем тенденцию к общеглобальной фундаментализации религиозной жизни во всем мире. То есть если там до начала тысячных, как мы говорим, годов, мы отмечали определенную либерализацию, демократизацию религиозной жизни, то теперь есть явные характеристики и индексы, которые свидетельствуют о том, что, к сожалению, а может быть, не к сожалению, так всегда было в истории, вот Вита говорила о волнообразной тенденции. Одни периоды сменяются другими. Вот мы сейчас вступаем в эру фундаментализации, консерватизации, ортодоксализации. Надо быть готовым к тому, что вот этот либеральный дух будет и постепенно исчезать не только из религиозной жизни, но даже, наверное, из общественной.
Послушаем слушателей напоследок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я.
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Да, я хочу предложить вам небольшое стихотворение. Написала к праздникам, к Рождеству. Маленькое, но доброе. Пошли мне, называется моя молитва. Пошли мне, Господи, свою любовь к моим родам. Пошли поддержку мне твою от всякой напасти. Пошли твою защиту. Дай доброты и человечности моим врагам. Прости им нанесенное мне злобу и обиду. Не дай мне, Господи, отчаяться и потерять надежду. А если потеряю, помоги ее мне, Господи, найти. Не дай забыть добро людей, мне посланных тобою для поддержки. С их помощью стараюсь я от одиночества и от тоски уйти.
Спасибо большое. Очень мало времени. Да, рады, что услышали. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Илья.
Да, ваша реплика или вопрос?
По поводу, вот, Олег высказался, что православная церковь поехала от террористов. Так я ему хочу напомнить, это они, это ваш Медведчук поехал к ним, чтобы они приехали к террористам и поговорили с боевиками, чтобы их поменять пленных. А почему же президент ваш не поехал, не договариваться с ними, а?
Вот такое вот мнение, да. Ну, это, наверное, не к нашим гостям все-таки вопрос. Надеюсь, был полезен эфир для вас. У нас в гостях были религиоведы Людмила Филиппович и Вита Титаренко. Мы говорили о том, действительно ли московский патриархат в Украине теряет свое влияние. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, сейчас давайте полистаем прессу. В сегодняшнем медиаобзоре: почему безвизовый режим с Европой могут отменить и почему церковь Московского патриархата нельзя запретить в Украине.
Подконтрольные сепаратистам районы Донбасса все больше отдаляются от Украины. Это утверждает в своем блоге на сайте «Обозреватель» Денис Казанский. По утверждению блогера, украинские чиновники не хотят признать очевидного. В Ордло не ведется никакой подготовки к реинтеграции в Украину. Там идут обратные процессы. Например, оккупированная часть Луганской области в прошлом году перешла на российскую электроэнергию. Кроме того, там началось строительство нового водовода, который позволит Луганску отказаться от поставок воды с территории подконтрольной Украине. Казанский утверждает, что Кремль не собирается ни аннексировать Донбасс, по примеру Крыма, ни возвращать его под контроль Украины. Ордло постепенно превращается в некий аналог Карабаха или Северного Кипра. Если украинское руководство не отнесется серьезно к борьбе с коррупцией и продолжит подрывать умеренный прогресс, достигнутый на этом направлении, оно рискует потерять поддержку Запада. Это, несомненно, включает и либерализацию визового режима с Евросоюзом. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил эксперт Брюссельского центра исследований европейской политики Грант Кастанян. При этом один из евродепутатов пояснил неофициально журналистам газеты, что у Украины есть ровно год на выполнение необходимых критериев. В следующем декабре, по его словам, Еврокомиссия опубликует очередной отчет о выполнении странами безвизовых требований. И если прогресса не будет, Еврокомиссия может начать процедуру приостановки безвизового режима. Ни в одной цивилизованной стране никто и никогда не сможет запретить ту или иную церковь. Более того, граждане любого вероисповедания могут рассчитывать на то, что им предоставят возможность отправлять тот религиозный культ, какой они сами для себя избрали. Потому все требования в Facebook запретить в Украине УБЦ МП ни к чему не приведут. Это утверждает украинский писатель Андрей Кокотюха в блоге на сайте Главред. По его мнению, такие попытки обречены на провал на любом уровне. Вступать в межконфессионный конфликт даже хуже, чем пытаться найти способ закрыть откровенно пророссийское средство массовой информации. Непременно заступятся международные организации, напоминая о пресловутом праве человека молиться тому Богу, которому тот хочет.
Украина во вражеском рейтинге россиян обошла не только Евросоюз, но и террористическую группировку ИГИЛ. Такие данные опубликовал российский Левада-центр. На вопрос, кого вы считаете врагами России, 29% опрошенных россиян назвали Украину. На первом месте с результатом 68% США. Действительно ли россияне боятся Украину и почему, выясняла Дарья Куриная.
66% участников опроса Левада-центра считают, у сегодняшней России враги есть. И на первом месте среди них ожидаемо Соединенные Штаты Америки. Их назвали врагами 68% респондентов. На втором месте Украина 29%. Евросоюз лишь на третьем 14%. Пятая часть опрошенных считает главными врагами бывшей Республики СССР, Грузию, государство Балтии. И лишь 5% назвали врагами террористов ИГИЛ. В приведенных цифрах нет ничего удивительного, говорит политолог Бачо Корчелава. Ведь в России врагом считают всех, кто не согласен жить так, как указывает империя.
Еще несколько лет назад, я помню, когда Грузия занимала первые места в этом рейтинге после США. Это все просто из-за того, что передает телевизор. Мозг среди статистического россиянина, в принципе, формируется телевизором. Вот эти 30% из этого телевизора изберутся. Завтра, если поменяется пропаганда на то, что Украина это наш там лучший на свете сосед, от этого не останется и следа. Россияне, они привыкли так, ихняя политика формируется на уровне чего? На уровне того, что вот мы вам сказали, и вы должны это делать. Поэтому здесь они не столько возмездия боятся. Мы требуем, а вы не делаете, кто вы такие. Значит, вы наши враги, если вы не поступаете так, как мы хотим этого. Не хотя понимать, что у каждой страны, в том числе Украины, там, Грузии или Соединенных Штатов, есть свои национальные интересы, которые могут не совпадать с национальными интересами Российской Федерации. А зачастую национальные интересы Российской Федерации, в понимании Российской Федерации, они не совпадают со здравым смыслом, к сожалению.
По мнению Корчелавы, образ врага для россиян переходящий. Кого назначит пропаганда, того население будет ненавидеть. Важнее обращать внимание на то, что большая часть россиян как раз не считает Украину врагом, говорит российский социолог Игорь Чубайс. По его словам, такие данные – это выборка не самых образованных россиян, которые легко поддаются пропаганде.
А вот почему Украину не удивляет, что в ДНР и ЛНР, так называемых, в ОРДЛО, там те же самые граждане Украины думают и рассуждает не так, как думают все в Киеве. А происходит это, потому что там существует массированная пропаганда. Похожая ситуация и в России, потому что здесь идет массированная пропаганда. Потому что Украина, к которой очень многие относятся здесь с симпатией, с уважением, с надеждой, не сделала ничего для того, чтобы пробить информационную войну, которую ведет Кремль в собственной стране. И дезинформирует общество, дезинформирует граждан. Украина никаких программ для того, чтобы объяснить, какова позиция украинских властей в ситуации информационной войны. 29% россиян говорят, что Украина наш враг. Абсолютное большинство россиян не считает Украину врагом.
Кроме того, по словам Чубайса, конкретного образа врага опрошенные россияне не могут даже сформулировать. Россияне действительно верят в то, что в Украине фашисты и русофобы, отсюда и взялись Осетии 29%, говорит руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.
Украина, начиная с 2014 года, она в усіх абсолютно новинах займає перше місце по згадуваності, згадується в достатньо негативному контексті. Треба розуміти, що весь маскульт російський, він зрощує такі ставлення. І образ українця як ворога, він же культивувався і до цього. Офіційним таким наративом основним є те, що Україна – це інструмент Заходу по знищенню російської державності, культури там и так далее. Тому логично абсолютно, что американцы на первом месте.
По мнению Данилюка, врагами украинцев россияне назвали еще и потому, что считают предателями за отказ Украины строить братский русский мир. Интересно, что страны Ближнего Востока врагами России назвали лишь 4% опрошенных. И столько же респондентов считают врагами тех, кто сегодня стоит у власти в России, чиновники, правительства и друзья Путина. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Мариуполь может стать молодежной столицей Украины. Это конкурс, организованный по европейскому образцу, в котором выбирают город, предоставляющий лучшие возможности для молодежи. Цель – остановить миграцию молодых людей из своих населенных пунктов и Украины в целом. Побороться за это звание Мариуполь мотивировало то, что город у моря теперь стал по-настоящему молодежным. Ведь в связи с войной сюда перебрались вузы с оккупированной территории. Ирина Горбасева расскажет больше.
С переездом в Мариуполь трех вузов город значительно помолодел. Выпускники школ получили возможность учиться, не выезжая за его пределы, говорит член Мариупольского союза молодежи Татьяна Грачева.
Что Мариуполь все-таки привлекает особое внимание сейчас, да, потому что здесь сконцентрирована молодежь не только украинская, но еще молодежь, которая приехала к нам вот из тех мест, где сейчас, к сожалению, идут боевые действия. Видим, как они общаются друг с другом, и они друг друга принимают и понимают. Да, это дает им силу определенную. И несмотря на то, что, да, большие есть города, миллионники, где молодежь – это студенты, может быть, уровень образования там и так далее выше. Но здесь именно их желание, я думаю, что оно дает им максимальную вот эту силу.
Теперь молодежь Мариуполя готовится к конкурсу «Молодежная столица Украины-2018». Шансы у города есть, уверен председатель Мариупольского союза молодежи Алексей Копатько. Несмотря на то, что участвовать в конкурсе будут другие крупные города Украины.
Одесса подала, Киев, насколько я знаю, Харьков, Тернополь. Я думаю, у Мариуполя есть все шансы на то, чтобы стать молодежной столицей Украины в этом году. Мариуполь – это город, в котором жить безопасно, это город, который способен развиваться и развивать свою молодежь.
Что касается выпускников медицинского, юридического института и академии управления, то они в перспективе уже обеспечены рабочими местами. Спрос на этих специалистов в городе велик, говорят в Мариупольском горсовете. А для тех, кто решил открыть собственное дело, уже разработана программа создания мини-технолендов, где окажут помощь молодым предпринимателям, говорит управляющий делами Мариупольского исполкома Александр Кочурин.
Вот такой офис, куда молодежь со своим проектом может зайти, получить на безоплатной основе на какой-то период становления, год-два, получить в пользование вот этот офис, эту технику, бесплатное пользование вот этого экономиста, пиарщика, бухгалтера, юриста. И вот за этот период времени должен стать на ноги. Если становится, отлично. Любые молодежные инициативы, которые происходят в городе, они всегда поддерживаются городской властью.
Победитель конкурса «Молодежная столица» будет определен к концу года. Им станет украинский город, предоставляющий наиболее широкие возможности для развития молодежи. Проект призван остановить миграцию молодежи из своих населенных пунктов и Украины в целом. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
А сейчас в эфире радио Донбасс Реалии. Выпуск новостей от Егора Устинова.
Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» перешел на новый график работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Теперь КПВВ в «Станице Луганской» работает с 7 до 17 часов по киевскому времени. Время работы пункта продлено на 1 час. Открытие опорной школы в Мирнограде отложили с января на вторую половину марта. Об этом рассказал мэр города Александр Брыкалов. Передают новости Донбасса. Это связано с несовершенством проектной документации, что привело к затягиванию тендерной процедуры и финансирования. Опорная школа будет открыта на базе отреконструированной гимназии. Открытие опорных школ, напомню, предусматривает строительство или реконструкцию одной школы под главную на территории района или громады, которой будут подчинены меньшие образовательные учреждения. Жители Мариуполя просят не выбрасывать новогодние елки с балконов и окон, а выносить их и складировать возле мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Коммунальщики отмечают, что если деревья будут сложены возле мусорных контейнеров, это сильно облегчит работу коммунальщиков. Собранные новогодние елки в Мариуполе опускают на щепу на одной из городских котельных. Таким образом, хвоя служит альтернативным источником тепловой энергии для отопления домов. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 января, в Луганской и Донецкой области будет пасмурно. Ночью и днем по всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, не выбрасывайте елки из окон, оставляйте их у мусорных контейнеров, помогайте экологии своего города. Спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напомню, нас в прямом эфире можно слушать на радиостанциях «Голос Донбасса» и «Громадскому радио». В записи наша программа звучит на радиостанции «Пульс», а также на волнах Всемирной службы украинского радио. На этих волнах мы звучим по будням в 20 часов 8 минут на частоте 1431 кГц. Звоните нам на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглые сутки во внеэфирное время. И ищите нас в интернете и социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».